Выборы 2021.
Уважаемые калининградцы и гости города, вас приветствует программа «Говорит Калининград». Каждый день с 8 до 9 утра мы следуем по Калининграду со всеми остановками и обсуждаем главные городские новости. Во время пути будьте взаимовежливы и не забывайте приветствовать всех словами.
С добрым утром, Калининград!
Так что ничего страшного, что в субботу утром, вместо того, чтобы нежиться в постели, мы будем обсуждать судьбу Родины. Это важно и это интересно, я уверен. Доброе утро всем, кто настроен на FM 107.2. В неурочное время, да, с одной стороны, с другой стороны, привычно. С 8 до 9 звучит калининградская студия радио «Комсомольская правда». Наталья Петахина, Василий Масальский. Приветствуем вас в программе «Говорит Калининград». И сегодня, в эту субботу, 4 сентября, мы поговорим с нашим гостем. В студии также с нами Николай Стариков, писатель, общественный деятель, кандидат в депутаты Государственной Думы по списку Социалистической партии «Справедливая Россия за правду». Доброе утро, Николай.
Доброе утро.
Вам, кстати, как рано вставать приходится вообще вот в вашем...
В обычной жизни.
В обычной жизни, да. Вы ранняя пташка.
В обычной жизни приходится вставать рано, но я пташка не ранняя. Да. Но если надо, то надо. Тут ничего не поделаешь.
Ну, а не разделяете то, что раньше встанешь, больше успеешь, и вообще утро – это уникальное время побыть наедине с собой, например.
Именно так и есть, потому что я автор 20 книг, иногда оглядываюсь назад, думаю, когда нашел время их написать. Ну вот, в том числе, пораньше встать, попозже лечь.
Когда лучше пишется, ночью или утром?
Когда приходит вдохновение. Это бывает в разные моменты.
Вне зависимости. Вот.
Но в этот час писать не будем, будем говорить и поговорим о интересных вещах, обо всех болевых точках нашей с вами жизни, о росте цен, базовом доходе, конечно, пенсионной реформе тоже. Ну и обратим внимание на калининградские проблемы, как их видит Николай и его соратники. Если у вас есть вопросы, 92-107-2, телефон прямого эфира, ну и лучше, наверное, написать, потому что так мы сможем задать все вопросы поступившие. Плюс 7-963-738-107-2. Это номер для сообщений. Вайбер, Ватсап, СМС, Телеграм. У нас работает все.
Ну, если вы вдруг не успеете послушать наш эфир, или если вдруг вы не проснулись сейчас, то обязательно зайдите потом на сайт Радио КП, выберите Калининград. Там есть все наши эфиры, и в том числе эфир с нашим гостем Николаем Стариковым.
Ну, а еще перед тем, как перейдем к беседе, сориентируем по погоде. Во-первых, уже немножко пробрасывает дождь, и сегодня не очень теплый день ожидается в Калининграде, до плюс 16 на термометрах, периодически вот кратковременные осадки прогнозируют синоптики, нормальное атмосферное давление и облачно в течение этого дня.
Что касается дорог, на дорогах, ну, даже не верится по сравнению с будними днями, свободно, 1 балл, ну, улица Черняховского, может быть, вот 3 минуты проезд, Ленинский проспект, 9 апреля. Вот и все, в общем-то. ДТП, конечно, нет.
Ну и хочется хороших новостей с утра. Расскажем, что золото с Паралимпийских игр привезет в Калининград, в том числе наша...
Серебро все-таки? Да, серебряную медаль вчера завоевала наша легкоатлетка Александра Ручкина на Паралимпийских играх в Токио.
Вот это я выдал желаемое за действительное, но...
Ты ждал золото, в общем.
Но мы порадуемся за Александру, сделать это можно будет очно. Сегодня в 17:35 Александра прилетит в аэропорт Храброво, где, я думаю, теплого приема удостоится как настоящая чемпионка все-таки. Ну, а мы перейдем к беседе на заданные темы, что называется. Николай Викторович, это весной «Справедливая Россия за правду» выступила с инициативой в рамках борьбы с бедностью ввести в стране справедливый базовый доход. Так вы это назвали? Если совсем просто, это выплата определенные суммы, в частности, речь идет о 10 тысячах рублей каждому гражданину России каждый месяц, я так понимаю.
Давайте я объясню. Во-первых, причина. Даже по официальной статистике у нас 18 миллионов человек живет ниже уровня бедности. Зададим себе вопрос. Вы знаете, что такое уровень бедности официальный?
Ну, это меньше минимальной зарплаты, я так понимаю.
Прожиточного
минимума. А в рублях?
Ух, ну, меньше, может, 13 быть, тысяч, по-моему, на человека.
9.
Ну, грубо говоря, официальный уровень бедности, он чуть-чуть меняется от региона к региону, где-то 11500. То есть, если вы получаете 12500, вы средний класс. Из этого следует не очень приятный вывод, что реально в нашей стране ниже уровня бедности живет примерно 40 миллионов человек. 40 миллионов – это очень много. Поэтому борьба с бедностью – это очень важная задача. Как бороться с бедностью? С одной стороны, увеличивать доходы людей – это первое. Второе, с другой стороны, сдерживать рост цен. Ну, мы сегодня об этом с вами еще поговорим. Так вот, справедливый базовый доход – это один из способов увеличения доходов людей. Речь идет о том, чтобы каждый гражданин получал часть национального богатства, часть национального дивиденда. В основном мы планируем на это использовать деньги от национализации недр, поэтому в нашей программе национализация недр. И смотрите, все получается логично. Есть природные ресурсы, они реализуются, и каждый гражданин, в перспективе каждый, это займет определенный промежуток времени, должен получать свою часть. Мы посчитали вместе с экономистами, с которыми работаем, примерно 10 тысяч рублей в месяц каждый. Начинаем с семей, у которых есть несовершеннолетние дети. Дальше малообеспеченные пенсионеры и в перспективе каждый гражданин по факту гражданства. Критики много, это невозможно, и мы вдруг видим, что это, конечно,
вот
это, конечно, совпадение, что в предвыборный период, просто чистое совпадение, принимается решение выплатить определенным группам населения ровно ту же сумму и ровно по определенному принципу. Но есть разница с нашим подходом и с тем, что сейчас реализует сегодняшняя власть. Мы говорим о регулярном,
а здесь разово.
Ежемесячном. Вот это, мне кажется, принципиальная разница. Сразу отвечу на вопрос, откуда деньги. СБД, то есть справедливый базовый доход, выплачивается не из бюджета. Не из бюджета.
А какие еще деньги есть у государства, кроме бюджета?
Национализация недр источник. Это первое. Второе. У нас сейчас, когда экспортеры вывозят газ, нефть за пределы страны, государство им возвращает НДС. Просто возвращает. Это поощряет вывоз необработанного сырья из страны. В общем, это очень плохо на экономике сказывается. Это надо прекратить, это даст несколько триллионов рублей. Далее. У нас деньги от сегодняшней продажи нефти и газа идут в наши фонды. Ну, кубышка так называемая. Мы считаем, что, конечно, нужно ее немножко прорядить и просто перенаправить денежные потоки в специально созданный фонд, откуда будет выплачиваться справедливый базовый доход. Помимо этого, этиловый спирт, его производство, государственная монополия на это тоже деньги. Наведение порядка в системе государственных закупок, там, так сказать, не удаляясь в подробности, система аффилированных друг с другом предприятий. В общем, деньги в стране есть, и это не в бюджете. И мы видим, что сегодняшняя власть принимает подобные решения, но пока нет политической воли принять решение, которое мы предлагаем постоянно, ежемесячно улучшать доход людей таким образом.
Подождите, я не экономист, но у меня есть калькулятор, поэтому я вот взял идеальную ситуацию, все 140 миллионов граждан 10 тысяч в месяц получают. Это в месяц получается 1,5 триллиона рублей. И если мы умножим это на годовую, то есть это выплаты больше, чем государственный бюджет в год получается.
Поэтому я сразу сказал, речь идет о выплатах не из государственного бюджета, это первое. Второе. Сегодняшний госбюджет, расходная часть, порядка 18 триллионов рублей в год. То есть наше предложение – это да, вот таким образом насытить экономику деньгами. Сегодня у нас огромное малокровие денежное. Что касается сразу возражения, вырастут цены, значит, сейчас таких выплат нет, цены растут, значит, нет прямой зависимости между первым и вторым. Дело в том, что власть не контролирует цены, поэтому в нашей программе контроль за ценами, и я готов подробно изложить, как мы собираемся это делать.
Можно еще вот тоже вопрос про национализацию. У нас очень тяжелое восприятие национализации в стране, как это, знаете, помните, отнять и поделить. Вот, и все воспринимают, что это срочно у всех все отберут, у тех, у кого есть деньги, да, раскулачат, олигархи сразу побегут за границу. Ну, вот такие вот картинки рисуют себе некоторые граждане.
Ну, знаете, если 10 олигархов побегут за границу, потому что другие 10 уже живут в Лондоне, я думаю, большой трагедии в нашей стране не произойдет. Как-то их судьба нас не очень должна волновать. Речь идет о национализации недр и стратегических обрабатывающих отраслей.
Вы поподробнее Всё. Скажите, как она должна происходить, эта национализация
Путём Днепра? Путем принятия определенного закона, и там будет описан механизм этого. Например, иногда национализация проводилась в том числе и в крупных зарубежных, как говорят, развитых странах.
То есть, если я владелец заправки, например, ну это же бензин, это важно стратегически, и что, государство у меня ее отнимет или выкупит?
Или землевладелец.
Еще раз, если вы вот прям бензин из земли добываете, то, наверное, да, тогда вы можете попасть в это. Но я думаю, что все-таки заправки, насколько я знаю, с химию, физику и вообще жизнь, получают бензин и топливо с завода. Речь идет о национализации недр. Квартиры, частные предприятия, частные бизнесы, все остается, никаких проблем нет.
То есть это нефть, газ, металлы и прочие вещи.
Все, что связано с природными ресурсами. Кстати, вот интересный момент. Смотрите, остановите любого гражданина России, любого, в любом месте нашей страны, спросите, кому принадлежат недра, что вам скажет человек?
Государству.
И ошибется. Потому что, дорогие друзья, откройте Конституцию, посмотрите соответствующую статью, там написано, недра могут быть в такой, сякой и еще вот такой собственности. И что интересно, эту статью мы не можем изменить, потому что нет закона о созыве конституционного собрания, который необходим по конституционной процедуре, чтобы изменить эту статью. Это не случайно. Поэтому мы хотим прийти в Государственную Думу, принять закон о конституционном собрании, изменить эту статью и ее смысл, национализация недр, выплата справедливого базового дохода.
К слову, справедливое теперь немножко вопрос возник. Вы говорите, что всем платить, но есть люди, которые не нуждаются. Но объективно у них собственных доходов столько, что эти 10 тысяч рублей, ну, я не знаю, там на один раз в ресторан сходить. Зачем тогда, насколько справедливо платить всем, если часть в этом не нуждается?
Всем, кто беден.
Очень хороший вопрос. Смотрите, во-первых, мы еще раз хотим показать, что граждане России все равны. Это первое. Это очень важно, потому что сегодня в нашей стране мы чувствуем, что некоторые равнее, и это огромная проблема социальной напряженности внутри страны. Поэтому, да, посыл такой. Те, для кого 10 тысяч рублей – это совершенно незначительная сумма, могут от этой суммы отказаться. Это первое. Второе. Справедливый базовый доход вводится постепенно. Начинаем с семей, где есть несовершеннолетние дети. Но принцип выплаты, кстати, совершенно иной. Сейчас ребенок в семье 10 тысяч, да? Один раз, и неизвестно, когда будет следующее. Будет ли она перед следующими выборами, не знаю, перед еще чем-то. У нас другое предложение. Двое детей в семье получает каждый член семьи. Один ребенок в семье, каждый член семьи получает. То есть семья, трое детей, мама, папа, 50 тысяч рублей. Это другой принцип, в том числе это определенная стимуляция рождаемости.
Но у нас сейчас по факту получается, если в семье трое детей, то априори эта семья, ну, чаще всего бедная, потому что прокормить троих и заработав одному папе по факту, если это трое детей, то мама, скорее всего, не работает, то у нас сейчас, рожая детей, ты рискуешь сорваться в бедность.
Ну вот это одна из причин, только одна из причин, почему у нас падает рождаемость. Потому что если дети даже в общественном сознании начинают связываться с бедностью, вместо того, чтобы связываться с радостью, с доходом, с прекрасной жизнью, дети – это прекрасно. Ну, конечно, это надо решать, в том числе материальным способом. Но здесь, безусловно, без каких-то нематериальных стимулов тоже не обойтись.
У меня вопрос вот какой, Вася, извини, перебью. У нас много вопросов, да. Насколько реально принять такой закон о конституционном собрании, о котором вы говорите, если до сих пор в Думе была справедливая Россия, и он не был принят, и, в общем-то, и помощь такая не была введена?
Вот факты таковы. Очень многие законы были продавлены или, наоборот, провалены благодаря одной вещи. Она называется политическая монополия. Политическая монополия правящей партии в Государственной Думе и в региональных парламентах, но в основном в Госдуме, приводит к тому, что можно не слушать остальные политические силы, можно не слушать, ну, если хотите, народ, да, можно продавливать, например, пенсионную реформу, потому что за нее голосовала только Единая Россия, все остальные фракции в Госдуме голосовали против. Вот этот инструмент и должен быть изменен, не должно быть политической монополии, тогда сложные, важные, судьбоносные решения должны будут приниматься путем консенсуса.
То есть это даже для этого не нужно даже большинство справедливой России в Госдуме?
Конечно, нужно большинство «Справедливой России», но мы же реалисты, мы понимаем, что там будут еще другие политические силы. По некоторым вопросам у нас похожие позиции, например, по поводу отмены пенсионной реформы. «Единая Россия», конечно, не хочет признать свою ошибку, отказываться от этого, но другие политические силы в этом смысле с нами солидарны. То есть можно блокироваться, соединяться, обсуждать. В этом и есть смысл политической жизни. Когда же тебе не надо ни с кем ни о чем договариваться, а просто можно протащить любой закон, вы понимаете, что это меняет смысл политики, это коррозия для государственного механизма. Я просто хочу, пользуясь случаем, объяснить, как иногда, к сожалению, часто в Государственной Думе правящая партия проваливает законы. Вот, например, «Справедливая Россия» внесла закон о возврате пенсионного возраста. Ну, по сути, отмена пенсионной, точнее сказать, даже антипенсионной реформы. Все, законопроект внесен. Что происходит? Депутаты приходят в зал, регистрируются, потому что, как говорится, явка строго обязательна, а потом по команде руководства фракции «Единой России» они не голосуют вообще. То есть никто из них не нажимает никакой кнопки. Ни за, ни против, ни воздержался.
В итоге... Кворума нет.
Кворума нет, законопроект провален, но при этом они даже не высказали свою позицию. И если избиратель их спросит, так вы что, были против? Он скажет, я не голосовал. Понимаете, здесь находят лазейки даже в регламенте работы Государственной Думы. Потому что я считаю, что депутат должен высказываться. Его для этого избрали, чтобы он представлял своих избирателей. Это, знаете, как пришел бы водитель трамвая на работу, сел бы в кабину и считал, что его работа заключается в том, чтобы сидеть в этой кабине, а не в том, чтобы трамвай ехал.
Заканчивая тему базового дохода, последний вопрос к пенсионной реформе. Подробно мы вот буквально через пару минут вернемся. Николай, но есть ведь еще одна сторона – это так называемой бедности. Да? То есть зависимые от государства и от его политики финансово народ гораздо выгоднее для государства, чем независимый, финансово независимый тот же гражданин, который может себе все купить, который будет спрашивать, куда идут его налоги и прочее, прочее. То есть не будет думать о куске хлеба, он начинает думать о чем-то другом. То есть вы говорите о вещи, которая фундаментально может поменять сознание граждан.
Все зависит от того, какую страну вы хотите строить. Мы предлагаем, помимо решения вопросов борьбы с бедностью, улучшения доходов людей, мы говорим о принципиально ином будущем. Мы говорим о социализме, о социальном государстве, о солидарном обществе. Вы справедливо говорите, что другое мы хотим как цель выдвинуть для общества. Соответственно, и промежуточные результаты, и конечные будут иными.
Но слово «социализм» не ассоциируется с достатком, с тем, что ты можешь себе позволить все, что тебе нужно.
Подождите.
Для нас социализм – это бедность, талоны.
Это искажённый
социализм. Это вы вспомнили социализм горбачевского образца, который строился, вернее, разрушался для того, чтобы следом разрушить страну. Вы подумайте, за 6 лет Горбачев разрушил Советский Союз ударными темпами. Это просто колоссально быстро, потому что хотел это сделать. Сегодня социализм в Китае. Вопрос бедности в Китае решен. Вот прямо на прошедшем съезде КПК об этом было заявлено. Так эта цель, они к ней тоже шли и решили этот вопрос? В Китае бедных значительно больше, ну, потому что и население больше, и эта проблема там стояла гораздо более остро. Этот вопрос решен. Есть социализм, ну, так, это, конечно, не совсем социализм, но там тоже кое-что можно позаимствовать. В Скандинавии, да?
Шведский, датский.
Высокие социальные стандарты и высокое обложение тех, кто зарабатывает большие деньги. Социальная справедливость, иными словами, это надо называть так, социально справедливое общество. Именно такое общество мы сейчас и предлагаем в качестве будущего для России.
Насколько справедлива пенсионная реформа? Можно ли ее отменить? И действительно ли сохранить пенсионный возраст – это значит обрушить экономику страны? Мнение Николая Старикова узнаем буквально через полторы минуты. Я напоминаю, что это утро вместе с нами встречает писатель, общественный деятель и кандидат депутата Государственной Думы по списку Социалистической партии «Справедливая Россия за правду».
Изготовлено и размещено по заказу регионального отделения Социалистической политической партии «Справедливая Россия. Патриоты за правду» в Калининградской области и оплачено из средств специализированного избирательного фонда.
Теперь радио «Комсомольская правда» можно слушать не только в приемнике.
Круглосуточная трансляция доступна на сайте kp.ru и в приложении «Радио Комсомольская правда» для вашего смартфона. Скачайте его в Google Play или App Store, и вы получите доступ к прямому эфиру и архиву программ. Слушайте нас в удобное для вас время. И оставайтесь с радио «Комсомольская правда». Правда.
Выборы 2021.
Уважаемые калининградцы и гости города, вас приветствует программа «Говорит Калининград».
Две недели примерно остается до предстоящих выборов. Выборов в Государственную Думу, в Областную Думу и в Муниципальные Советы. И сегодня у нас в студии гость Николай Стариков. Это писатель, общественный деятель, кандидат в депутаты Государственной Думы по списку социалистической партии «Справедливая Россия за правду».
Если у вас есть вопросы, пишите нам. Плюс 7 9 6 3 7 3 8 107 2. Вайбер, ватсап, смс, телеграм. Работает все. И вот
первые вопросы уже поступают. Да.
Как по-вашему, сколько времени нужно, чтобы в России навести порядок, спрашивает Владимир. Правда, не поясняет, что он подразумевает под словом порядок. Но, видимо, о том, о чем вы говорили в первой части программы, сколько времени требуется на то, чтобы это внедрить в реальность?
Ну, я тут хочется улыбнуться, потому что есть известное выражение императора Николая I, который сказал, что Россию управлять несложно, но совершенно бесполезно.
Ну, порядок-то надо наводить.
Мы, конечно, большие оптимисты, чем император. Поэтому для того, чтобы начать выплачивать справедливый базовый доход семьям с несовершеннолетними детьми, нужно осенью в новом составе Государственной Думы принять закон и начать эти выплаты с 1 января. Опять-таки, вот наши оппоненты оказались в очень неудобной ситуации. Мы с этой идеей начали выступать с начала года фактически. Говорили, ну, критика именно такая, да, денег нет, где вы возьмете. После этого президент принимает решение выплатить. И знаете, сразу деньги нашлись, моментально. Эта критика как-то ушла в сторону, но мы предлагаем регулярность, и там суммы, конечно, большие. Но для этого и, ну, есть недра, и есть национализация. То есть даже в рамках сегодняшнего нашего экономического состояния из бюджета найдены деньги для вот каких-то разовых выплат. Поэтому если заняться этим серьезно и изменять определенные экономические механизмы, деньги в стране есть.
Это, ну, одного, допустим, думского срока, 5 лет на это достаточно, как вы думаете?
Это можно сделать значительно быстрее. Но еще раз хочу сказать, что перспектива получения каждым гражданином займет, конечно, какой-то промежуток времени. Да? Это действительно так. Здесь нужно открыть общественную дискуссию, потому что, когда мы встречаемся с людьми, часто по ходу обсуждения всплывают интересные идеи, говорят, а региональные коэффициенты будут в этом?
Как в Москве, например, у Собянина доплаты, да?
Вот в Москве, я думаю, что коэффициента здесь не надо, да? А вот, например, Дальний Восток, Калининградская область, в силу особенностей географического положения, здесь, мне кажется, как раз такой коэффициент и может, и должен быть. Но это вопрос дискуссионного характера. Главное, чтобы эта идея овладела массами, как говорили классики, и чтобы критики этой идеи думали, как ее воплотить, а не как ее потопить. Вот тогда, я думаю, она будет воплощена.
От Анатолия поступил вопрос на Вайбер. Ваше отношение к сменяемости власти и как часто она должна происходить?
Ну, ответ на этот вопрос дает Конституция. Мы с вами как раз обсуждаем грядущие выборы. Это есть механизм сменяемости власти. Но в силу определенных причин, результатов голосования, ментальности нашего народа, обещаний сбыточных и невыполненных, у нас сложилась монополия власти. И эта монополия власти сегодня приводит, ну, к печальным результатам. Поэтому мы хотим изменить эту монополию, ее ликвидировать, при этом бережно относясь к стране. Никаких потрясений, вот никакой там отбора частной собственности тотального нет, конечно. Частный капитал, частная инициатива – это очень важно. Но государство должно быть основным игроком в стратегических отраслях. Недра должны принадлежать народу. Мне кажется, что с этим, ну, практически никто не спорит. Но вот лукавая статья в Конституции, где хитро это написано, и механизм, прикрывающий ее изменения путем необходимости созыва конституционного собрания, а закона, как собирать конституционное собрание, с 93-го года так и не приняли.
Еще одна тема, которую и мы поднимали в эфире, да. И «Справедливая Россия за правду» об этом часто говорит, это 2018 год, пенсионная реформа, о которой сначала говорили, что ее никогда не будет, а потом, сказав, что очень тяжелая экономическая ситуация вынуждает...
Стремительно
стареющее население, значит, не оставляет выбора, и вот монополия «Единой России», как вы говорите, позволила принять пенсионную реформу, повысить пенсионный возраст, точнее. Давайте, наверное, называть это так, потому что что там еще отреформировано, непонятно. Вы предлагаете отменить это. Но получается, что за три года никаких результатов это не дало.
И почему? Мы же уже в ней, то есть как это вообще?
Ну, смотрите, будет? Вот мне нравится такой предмет, который когда-то преподавали в сталинской школе – логика. Вот сначала нам сказали, невозможно выплачивать пенсию, но цифры не называли, а вернее называли одну цифру, потому что дефицит бюджета пенсионного фонда составляет 240 миллиардов рублей. Для вот любого нормального человека, для меня, для вас, для слушателя, 240 миллиардов – огромные деньги, надо что-то с этим делать. Не говорили самого главного. 240 миллиардов якобы нет, но при этом ежегодно 5,5 триллионов государство спокойно выделяет.
Ну и сейчас, например, на те же конечно. Выплаты. То есть, нашли же.
Вот просто на то, чтобы выдать 10 тысяч рублей каждому пенсионеру, 450 миллиардов нашлось в бюджете легко. А пенсионную реформу проводили, потому что якобы не хватает 240. Вот. Значит, уже определенные арифметические какие-то тут интересные вещи мы с вами видим. Это первое. Второе. После проведения пенсионной реформы через некоторое время глава партии «Единая Россия» Дмитрий Анатольевич Медведев, которого почему-то единороссы стесняются в этой избирательной кампании, мы его не видим, не слышим, он где-то, так сказать, за рамками информационного поля, предложил ввести 4-дневную рабочую неделю. Подождите, я что-то не понимаю логики. Если у нас... можно сокращать рабочую неделю, так надо сокращать тогда пенсионный возраст, а не увеличивать его. То есть вы предлагаете пенсионерам пойти работать, а при этом сами говорите, что можно работать меньше, да и рабочих мест-то, собственно говоря, нет. Где логика? Да нет никакой логики в этом. Это крупнейшая ошибка за последнее время совершена. Поэтому наша позиция – вернуть пенсионный возраст прежний выхода на пенсию. Это первое. Второе. Всячески увеличивать уровень пенсии. Еще раз хочу сказать, что вот справедливый базовый доход – это отдельный инструмент. Это не вместо, это в дополнение к росту пенсии. Да, увеличивать пенсии. Третье. Обязательно ликвидировать пенсионный фонд как ненужную прокладку между получателем пенсии и государством.
А как? Как
просто распустить.
Какие есть
альтернативы? Сейчас никаких проблем нет. Есть пенсионер, есть государство, перечислили деньги. Как видите, да, никуда ходить не... Так вот, это уже отлажено. Это вот и есть та цифровизация, которая на пользу людям. Следующий момент, который важен, это индексация пенсий для всех категорий пенсионеров. То есть, если пенсионеров просят работать, и при этом им не индексируют пенсию, но это безобразие, это несправедливо. Значит, всем пенсия должна индексироваться. И последний важный момент, мы готовим законопроект по этому поводу. 47% наших людей не доживают до пенсии. Есть регионы, где статистика значительно хуже. Поэтому мы готовим законопроект о наследовании пенсионных накоплений. Человек десятилетиями отчисляет деньги в пенсионный фонд, потом он умирает, эти деньги сгорают, это несправедливо.
Подождите, а вот аргумент, что у нас сейчас дольше живут, дольше получают пенсию, и в связи с этим в том числе пенсионный возраст подняли.
А можно я вам вопрос задам? Вы хотите жить в стране, в которой долгая жизнь человека является проблемой для государства?
Нет.
И я не хочу жить, поэтому давайте этот аргумент просто снимаем прямо с повестки дня. Дай бог, чтобы все люди в нашей стране жили как можно дольше. Отлично, здорово, прекрасно. Давайте бороться за долголетие, а не считать при этом деньги, что нам на что-то не хватит. Значит, если денег действительно не хватает, еще раз хочу, деньги есть, не нужно заниматься этими расчетами, и нужно какую-то логику. Если... ситуация к четырехдневной рабочей неделе, значит, пенсионеры не должны работать, должны сидеть дома, воспитывать внуков. Это, кстати, важный элемент нашей ментальности. Бабушки, дедушки, поездки летом, передача накопленных знаний через поколение. Вот это все должно быть. Поэтому отмена пенсионной реформы – это важнейший элемент восстановления доверия между властью и народом. Но правящая партия эту ошибку совершила. Хотелось бы, кстати, узнать имя, фамилию авторов этого, этой идеи, которая была навязана и продавлена. Ошибки надо признавать.
Но сейчас, внося «Справедливая Россия», внося законопроект, поддержки не получила от большинства в Госдуме.
Он был провален ровно таким образом, как мы с вами сегодня говорили. Сидели и не нажали кнопку, никакую. Но в случае изменения состава Государственной Думы, а это как раз и должно произойти в результате выборов в сентябре 2021 года, если не будет конституционного большинства у «Единой России», тогда, может быть, даже «Единая Россия» найдет какой-то предлог для того, чтобы исправить свою собственную ошибку. Можно сослаться, например, на итоги голосования наших граждан, которые поддержат политические силы «Справедливую Россию за правду», которая выступает за немедленную отмену пенсионной реформы.
А пенсионный возраст вы предлагаете тем же оставить, что был, то есть 55 лет для женщин и 60 для мужчин?
Да, именно так. Вернуть прежний возраст выхода на пенсию.
А эти три года, они не повлияли на легкость этого отмена? Может быть, все уже настолько изменено, что и откатить невозможно?
Не, ну что изменилось? Изменилось только отношение людей к власти. Сегодняшняя пробуксовка вакцинации, на мой взгляд, кстати, корни имеет в пенсионной реформе. Потому что доверие людей обманули. Что нам говорили? Веселые пенсионеры будут путешествовать по миру, потому что пенсия начнет так сильно индексироваться. Спрашиваем, мы сейчас много встречаемся, индексация годовая, знаете, какая? 130 рублей, 120 рублей. Ну, это что?
То есть, на троллейбусе не покатаешься?
Ну, вот да, видимо, на троллейбусе должны счастливые пенсионеры кататься по миру. То есть, ну, это издевательство. И, конечно, доверие людей было подорвано. А вот общественный договор, который сложился в стране нашей после воссоединения России и Крыма, это очень важно. И этот общественный договор нужно перезаключить путем отмены антипенсионной реформы.
Вопрос на Вайбер от Ольги. Почему на баннерах вашей партии не так много женских лиц? Не нашли достойных?
Ну, я хочу сказать, что вообще баннеры в основном одной партии, как вы понимаете, да, у которой и бюджет большой, и, вы знаете, придете вы какую-нибудь поверхность рекламную приобрести, вам говорят, а ее нет. Это первое, то есть самих поверхностей очень мало. Во-вторых, у нас есть прекрасные дамы, и я думаю, что вы их увидите в Государственной Думе, они прекрасные, умные, начитанные, так что нет, здесь у нас
Хованскую
все
знаю.
Николай Стариков, писатель, общественный деятель, кандидат в депутаты Государственной Думы по списку Социалистической партии «Справедливая Россия за правду». Сегодня гость программы «Говорит Калининград». Сейчас немножко выдохнем, вдохнем, затем вернемся в студию. И впереди у нас разговор о росте цен. Действительно ли это можно контролировать или рыночная экономика этого не позволяет? Обо всем об этом поговорим буквально через 2 минуты.
Изготовлено и размещено по заказу регионального отделения Социалистической политической партии «Справедливая Россия. Патриоты за правду» в Калининградской области и оплачено из средств специализированного избирательного фонда.
Уважаемые калининградцы и гости города, вас приветствует программа «Говорит Калининград».
8:33, суббота, мы в прямом эфире, говорим сегодня на политические, социальные и экономические темы вместе с нашим гостем Николаем Стариковым, писатель, общественный деятель, кандидат в депутаты Государственной Думы по списку Социалистической партии «Справедливая Россия за правду», сегодня у нас в гостях.
Да, ну и, судя по всему, то, что говорит Николай, задело, потому что вот сыпятся вопросы от слушателей. Я напоминаю, что написать нам можно по номеру +7 96 37 38 107 2, мы эти вопросы обязательно зададим, так что не переключайтесь. Но пока напомним, что сегодня в течение дня в Калининграде до +16 на термометрах ожидается, осень дышит, но, в общем-то, без дождя практически этот день пройдет, и ветер у нас стих по сравнению с днем вчерашним, так что довольно комфортно это все будет, но зонт на всякий случай возьмите.
Да, что касается пробок, по-прежнему на дорогах свободно, 1 балл, крупных пробок нет, основные затруднения менее, пожалуй, на улице Черняховского, Ленинском проспекте, на окружной дороге.
Если у вас есть какие-то данные другие, увидели неработающий светофор, состоявшееся ДТП, можете написать нам также, +7 963 738 107.2. Ну и поскольку мы в прямом эфире, вопросы можно задавать и лично, позвонив по телефону 92 107.2. Николай Стариков, я думаю, ответит на не только на темы, которые мы обсуждаем в эфире, но и на то, что волнует лично вас, так что воспользуйтесь такой возможностью. Ну, а мы перейдем к следующей теме и поговорим о том, как вот тот самый справедливый базовый доход, если и выплачивать, как его не, так скажем, профукать на какие-то пустяки, поскольку рост цен – это еще одна вещь, которая беспокоит россиян и о которой мы поговорим далее.
Уважаемые калининградцы и гости города, вас приветствует программа «Говорит Калининград».
И вот сейчас как раз будем говорить о ценах. Николай, вот тема, которая сейчас всех волнует, это рост цен, который не остановить, в первую очередь на продукты. Правительство пыталось там что-то заморозить на какие-то позиции, там подсолнечное масло, сахар, насколько я понимаю, был мораторий, но сейчас, по-моему, все это вернулось на круги своя.
Как ценники
я понимаю,
как-то правительство не слушаются. Да.
Давайте опять логику попробуем понять. Вот смотрите, сегодня в нашей обычной рыночной экономике цены все время увеличиваются. Да? При этом, что интересно, когда мы встречались с людьми, они говорят, вот идет выплата, ну вот в ковидное время приходят деньги на карту, они еще не пришли, а цены на товары, например, детские, уже увеличились. То есть я хочу сказать, что вот прямой связи между увеличением денежной массы в случае выплаты людям каких-то сумм и увеличением цены прямой связи нет. Здесь связь больше психологическая. Сидит владелец сети, владелец магазина и думает, так, вот все дорожает, надо мне тоже увеличивать. То есть цены увеличиваются не потому, что у пенсионера появились 10 тысяч рублей лишние, или многодетная семья решила купить дополнительный ранец своему сыну. Нет, а потому что государство не занимается контролем за ценами и потому что есть механизм психологического увеличения цены. То есть рост тарифов ЖКХ ежегодно, два раза в год планово, государство разрешает увеличивать тарифы на ввозу, на воду, на свет, на газ. Все ЖКХ растет. Это и есть реальный механизм психологического и экономического запуска вот этой самой инфляции. Поэтому мы говорим о замораживании тарифов ЖКХ. Это очень важно. Дальше, конечно, замораживание цены на топливо. Потому что все, что у нас производится в нем, все есть ЖКХ. И везде есть, конечно, топливная составляющая. Ну и третье. Смотрите, я провел несколько встреч с сельхозпроизводителями Калининградской области. На всех встречах говорят одно и то же. Мы производим молоко. В течение 5 лет... каждый год закупочная цена на молоко падает.
Снижается.
Вот я смотрю, вы удивились. Снижается, да.
Нет, каждый... я-то потребитель молока.
И а вот сейчас мы
потому,
как
что
бы
в магазинах
поймем логику. Совершенно верно. То есть для меня было важно узнать, что это общая тенденция у всех и везде. Да, так и есть. Каждый год переработчики покупают молоко все дешевле. Мы с вами все покупаем молоко в магазине. Оно растет в цене? Растет. Значит, перед нами странная экономическая система, в которой производитель общественного продукта, в данном случае молока, продукта питания, получает все меньше, покупатель в магазине платит за него все больше, и число долларовых миллиардеров растет. Вопрос, кто же выгодоприобретатель этого кривого зеркала с сегодняшней экономики? Узкая прослойка людей, посредники, торговые сети. Логика подсказывает, что нужно ограничить наценку торговых сетей. Государство этого не делает. Рассказывают нам, что это невозможно. И только когда президент дает им пинка, пытаются договориться на 2 месяца ограничить цены на подсолнечное масло. Я хочу спросить, а почему не на 2 минуты? Логика такая же. Через 2 месяца цена вырастет. Ну, пусть она через 2 минуты вырастет. Можно было бы им красиво отчитаться. Вот пытались, не получилось. Государство должно принять первый закон, у нас такой законопроект есть, ограничение торговой наценки 15% максимально от первой закупочной цены, чтобы нельзя было посредников нагромоздить большое количество, это первое. Второе, тарифы ЖКХ заморозили И третье, вот это очень важное. Мы должны, создавая спрос, а когда мы людям даем деньги, увеличиваем пособие, зарплаты, это создаем спрос, увеличивать и предложение. Поэтому в нашей программе низкопроцентное кредитование компаний для производства дополнительного объема продуктов питания, одежды и так далее. Именно так растет экономика Китая и на Западе. Создается спрос, потому что зарплаты высокие, и создается предложение, потому что кредиты очень дешевые для производства всего и вся. Но это должно быть обусловлено государственной политикой.
У меня вопрос. Очень часто, когда вот был этот мораторий, говорили о том, что это не рыночные инструменты, что как только мораторий закончится, цены просто взлетят. Вот как с этим быть? То есть считаете ли вы это
с
да?
рынком вообще? Но,
потому что здесь нет логики. Вот это не мораторий, а договор. Мы договариваемся с вами, что вы на 2 месяца не поднимаете цену. Ну, вам это нравится? Наверное, не очень. То есть здесь метод кнута. Мы предлагаем метод кнута и пряника. Давайте, вы производитель, причем не самый крупный, а второй, третий, четвертый. Угу. Хотите стать крупным? Хотите. Государственный банк выдаст вам кредит под 1%, а то и без процента. Требование одно – вообще не повышать цену на вашу продукцию. Мы, государство, создали все условия. Свет не дорожает, вода не дорожает, бензин не дорожает, электричество не дорожает. Деньги ваши вам процентов не стоят, расширяйте производство. Наша задача – делайте больше, производите больше, не повышайте цены. У нас требование только одно. То же самое с застройщиками. Снижение цены стоимости ипотеки – это хорошо, это правильно. Почему это привело к росту цены на недвижимость?
Потому что спрос вырос?
Нет, потому что никто не занимается ограничением вот этой роста. С застройщиками сели и договорились. Ребята, что вам нужны? Пятна застроек? Пожалуйста. Беспроцентные кредиты? Пожалуйста. Не повышайте цену. Вот это и есть государственная политика.
Николай, у нас еще есть то, чего нет на Западе и в Китае. Это такая историческая память. Мы помним, когда были фиксированы цены, но за эти цены не было ничего. То есть теоретически все стоило дешево, но полки магазинов были пусты. Это мы опять же возвращаемся к государственной экономике Советского Союза, где гарантия того, что как только мы начинаем регулировать эти цены, то торговые сети не свернут свои магазины, не начнутся очереди, дефицит и прочие вещи, которые мы уже видели.
Ну, во-первых, вы вспомнили период Горбачева, а это было специально организовано.
Ну, дефицит, да. Дефицит начался и до Горбачева.
Да, но в горбачевский период это стало принимать гротескные формы, это первое. Второе, если сейчас какая-то сеть торговая сворачивается, уходит, ну, собственно говоря, в кризис пару сетей закрылось. Мы это заметили? Нет. То есть конкуренция есть. У нас же нет желания сделать одну большую государственную сеть. Хотя мне, например, кажется, что сеть государственных продовольственных магазинов была бы одним из хороших инструментов общего снижения уровня цен. Потому что она работала бы с минимальной наценкой, равно конкурировала с другими частными сетями. Почему нельзя? Прибыли не надо, просто сдерживайте рост цен и обеспечивайте зарплату своему персоналу. Почему нет? Государство должно точно так же рыночно конкурировать с частным бизнесом, но одновременно помогая ему расширять производство. Наша задача ведь запустить промышленное производство в стране. Мы сейчас производим в основном йогурты, вот с самолетами, слава богу, опять возобновляем, а надо производить станки, машины и так далее. То есть государство должно кредитовать частный бизнес для производства того, что оно считает необходимым. Но для этого должен быть план развития страны. Мы возвращаемся к тому, что нужен госплан 2.0. Хаотическое развитие страны ни к чему хорошему привести не может. На Западе план есть. У каждой крупной корпорации есть же план? Есть. У Соединенных Штатов, как у мегакорпораций, тоже есть план развития страны. Так что те социальные механизмы, которые мы сегодня предлагаем, они уже в мире во многих местах апробированы. Уже есть хорошие результаты. Нам же навязывают модель, которая безнадежно устарела. Вот эта мифическая рука рынка, которая залезает в наши карманы, что-то достает, ее нигде сегодня уже не используют. Нигде. Только наш экономический блок продолжает настаивать о том, что это правильно и хорошо. Таким образом, рост цен можно сдерживать, можно и нужно заморозить тарифы ЖКХ, и тогда наша экономика, знаете, как велосипед. С одной стороны, увеличили доходы населения, с другой стороны, дали деньги предпринимателям для того, чтобы они расширили производство. И так и едем. Левая педаль, правая педаль. Спрос-предложение, спрос-предложение. Но а у нас нет ни спроса, А потом в результате ведь нет предложения. Смотрите, замкнутый круг. У людей мало денег, они идут в магазин покупать только самое необходимое. Значит, производить мы тоже не производим, нет новых рабочих мест или снижается зарплата. Раз снизилась зарплата, еще больше упала покупательная способность. И вот так эта спираль ведет нашу экономику вниз. Наша экономика сегодня балансирует на грани. Посмотрите, самые оптимистические прогнозы. Процент, 1.5% роста. Или... 1.5%
падение. Рост
падения. Да. Кто и как считал, это отдельный вопрос. Но нам-то нужно 8% в год, чтобы решить те задачи, которые президент сформулировал.
Если говорить о велосипеде, ту аналогию, которую вы привели, то дополнительное регулирование – это между педалями и колесом возникают еще и еще, знаете, механизмы.
Да, этот механизм называется моторчик.
Моторчик.
И тогда велосипед едет быстрее.
А если это не моторчик, а только дополнительная нагрузка, потому что государственное регулирование – это дополнительные структуры, это дополнительные затраты, это коррупционные составляющая, например, где кому-то разрешение подписывают на то, что ты цены можешь поднять, потому что у тебя вот там определенная подпись на бумаге появляется. Нет,
нет, еще раз, вот смотрите, никто не говорит, что должна быть заморожена цена на все и вся. Вот принцип, заморожены цены на услуги ЖКХ, на бензин, то есть на то, что является поводом для поднятия цен, это первое. Второе, ограничена торговая наценка. Третье, что мы считаем необходимым, сегодня НДС на продукты питания 10%, уменьшить до 5%. Это еще один фактор снижения цены. Есть и вещи, которые надо делать в отдельных регионах, например, в Калининградской области. Производители продовольствия здесь находятся в пораженном в правах состоянии, потому что для того, чтобы продукты в Россию отправить, им нужно проходить сложные таможенные процедуры. Ну, в общем, это неприятно и дорого, поэтому здесь... Надо думать, может быть, о полной отмене НДС для сельхозпроизводителей, производителей продуктов Калининградской области. То есть это абсолютно рыночные механизмы, не надо этого бояться. Просто нужно этим заниматься. А сегодня государство ограничивает свое вмешательство в экономику, только вот деньги дали, а цены подняли, ладно, это неправильно.
Еще один вопрос на Viber. Вот я его увидел, поэтому, собственно, про коррупционную составляющую уже как-то сказал. Игорь спрашивает, есть ли у вас план, как победить коррупцию и возможно ли это?
Безусловно, коррупция – это одна из серьезнейших проблем. Причем я бы отметил другую сторону проблемы, о которой мало говорят. Это не только расхищение денег, это еще уничтожение веры в государство, уничтожение веры в справедливость. Поэтому... мое мнение, за коррупцию в особо крупных размерах должна быть смертная казнь. Вообще я выступаю за отмену моратория, который сегодня у нас существует.
Казнь.
Да, потому что есть преступления, за которые реальным наказанием может быть только смертная казнь. Но это в данном случае, так сказать, мое личное, частное мнение.
Николай Стариков, писатель, общественный деятель, кандидат в депутаты Государственной Думы по списку Социалистической партии «Справедливая Россия за правду». У нас сегодня в студии. Продолжим разговор через минуту. Не переключайтесь.
Изготовлено и размещено по заказу регионального отделения Социалистической политической партии «Справедливая Россия. Патриоты за правду» в Калининградской области и оплачено из средств специализированного избирательного фонда.
Теперь радио «Комсомольская правда» можно слушать не только в приемниках. Круглосуточная трансляция доступна на сайте kp.ru и в приложении «Радио Комсомольская правда» для вашего смартфона. Скачайте его в Google Play или App Store, и вы получите доступ к прямому эфиру и архиву программ. Слушайте нас в удобное для вас время и оставайтесь с радио «Комсомольская правда». Правда.
Выборы. 2021.
Уважаемые калининградцы и гости города, вас приветствует программа «Говорит Калининград».
8.48, мы продолжаем разговор в прямом эфире. Через 2 недели всем нам нужно будет сделать выбор, идти голосовать за кандидатов в депутаты Государственной Думы, Областной Думы. И сегодня у нас в гостях кандидат в депутаты Госдумы по списку Социалистической партии «Справедливая Россия за правду» Николай Стариков, писатель, общественный деятель.
Игорь, на СМС, почему стали возможны поправки в Конституцию об обнулении президентского срока? Ну, то есть мы тут говорили о том, что Конституцию поменять не просто, а все-таки поменяли же.
Смотрите, действительно, Конституция написана таким образом, что вот процедура изменения статей, которая была, возможна для всей Конституции, кроме трех глав, первая, вторая, девятая. Именно вот в этих главах и есть основные вещи написанные. Да? Mm-hmm. Невозможность лишения человека гражданства, принадлежность недр, запрет на идеологии. Вот все эти самые важные вещи можно изменить, только приняв закон о созыве Конституционного собрания, который депутаты с 93-го года никак принять не могут.
То, о чем вы говорили как раз, да?
А в Калининградской области вы отметились еще и тем, что вы отметили, что как сами калининградцы решили защитить пару зеленых зон у нас. Вот мы про застройщиков упоминали, о том, что им нужно создавать условия для того, чтобы они строили и не поднимали цены. Но при этом как так возможно, что сейчас уже лесные земли приходят в чью-то частную собственность, и можно ли это защитить как-то не митингами там и сбором подписей, а законодательно, или, может быть, еще изменить что-то, чтобы и строили, и не трогали то, где строить не стоит?
Но частный бизнес – это очень хорошая правильная история, если направлена на общественное благо. Да? Вот история Суздальского леса. Я вкратце, ну, думаю, что калининградцы знают, но еще раз повторю, что там, собственно говоря, произошло. Схема. В законодательстве нашли определенные дыры, прорехи. Значит, что происходит? Есть 9 гектаров прекрасного, прекрасного леса в центре города. Прошу прощения. Дальше некий частный инвестор говорит, я хочу построить спортивное сооружение для скандинавской ходьбы, например. И строит там нечто, вы можете зайти в Суздальский парк и увидеть. Это такая избушка без крыши, без окон, без подведенных коммуникаций, насколько можно судить. Ну, то есть такая фикция. Дальше по документам это вводится в эксплуатацию, и тот, кто построил это и получил в аренду, имеет право выкупить землю под вот этими вот сараюшками. Но только выкупает землю примерно на порядок, а то и на два больше. В итоге из 9 гектаров Суздальского леса 4 переходят в частное владение. А дальше путем изменения землепользования произойдет вот такая подмена, и через некоторое время там будут уже высотные дома.
То есть это такая на бумаге
схема, да, она не только в Калининградской области, мы и в Крыму с ней сталкиваемся. То есть повсеместная схема, и застройщики ее знают. Вот это прореха такая. Общественность возмутилась, движение Захара Прилепина, другие общественники, активисты партии «Справедливая Россия за правду» начали бить, что называется, в набат. В итоге губернатор услышал калининградцев, это очень хорошо, и сейчас принято решение, что Суздальский лес – это зеленая зона.
Зеленая зона,
но
да, оставляем.
4 гектара земли находятся в частной собственности. Поэтому мы требуем расторжения этого договора, возвращения земли в государственную собственность. Это вот на уровне региона. А на уровне страны просто нужно изменить законодательство так, чтобы эта схема была невозможна. И все, тогда будет зеленые и легкие города, а застройщики, пожалуйста, пусть строят дома в другом месте, вот там без каких-то схем, которые выглядят очень-очень неприглядно.
В Москве вот эта история с Химкинским лесом, по-моему, была там битва, но, по-моему, она не увенчалась успехом.
Там не про частную застройку шла речь, а про кладки дороги. Поэтому
да, но это... здесь тоже есть вопрос. Совершенно верно. Вы сказали, там скоростная трасса. Но когда она была построена, потому что об этом в момент стройки не говорили, выяснилось, что она платная.
Тоже, то есть,
и здесь, да, и здесь возникает вопрос, а почему она платная? Ну, то есть, очень много вопросов к сегодняшнему целеполаганию государства. Когда государство мыслит как корпорация, думает о прибыли, тогда она забывает о людях. Поэтому еще раз, мы предлагаем иное будущее, социальное государство.
Ну вот вы упомянули Захара Прилепина, он, я не знаю, в шутку не в шутку, или это серьезная инициатива, предложил ввести в стране такую профессию, как мама. Это немного так, ну, непривычно звучит, как это профессия мама. В чем суть этой инициативы?
Инициатива, мне кажется, очень понятная и простая, что у нас огромная проблема с демографией. Мама – это должно быть в том числе и профессией. То есть если женщина воспитывает детей, рожает детей, сидит дома, она получает от государства сумму, которая соответствует там, минимальной заработной плате или больше в регионе. И пусть она занимается детьми. Это очень важно. Тем более, что, видите, некоторые политики продолжают выступать с инициативой четырехдневной рабочей недели. Ну, значит, пусть женщина работает дома мамой. Это прекрасно. Это очень важно, очень хорошо. Еще раз хочу подчеркнуть, что все меры, направленные на стимулирование рождаемости, мне кажется, в нашей ситуации это огромный плюс. Государство должно быть главным инициатором увеличения населения. А если мы мыслим, ну не мы, конечно, кто-нибудь мыслит как бухгалтер, всем же надо будет пенсию платить, да, и дальше, ну это же безобразие какое-то. Мы находимся в ситуации, когда рядом с нами Европа, куда везут десятки миллионов мигрантов. Европа изменится, она меняется на наших глазах. Китай, где огромный рост населения и так далее, и тому подобное. У нас огромная страна и сокращающееся население. В этом году нас стало на 500 тысяч человек меньше, если я не ошибаюсь.
Ну, еще и ковид просто плюс.
Причины могут быть разные. Результат, к сожалению, печальный. Да? У нас было несколько лет, когда превышение рождаемости над смертностью было, сейчас мы опять откатились к этому.
Минус Калининград, по
сути. Ну, у нас, да? Кстати говоря, ввели такую вот зарплату, если так можно говорить, да, для людей, которые ухаживают за инвалидами. По-моему, законодательно сейчас это закреплено. Осталось только вот за мамами. То же самое.
Я слово «профессия», конечно, тут немножко режет, потому что маму уволить нельзя.
Ну, если у мамы четверо детей, то это, ну, практически это, да, большой труд.
Это требует и навыков, и труда, конечно.
Маму любить надо. Целовать, холить и лелеять.
Ну, вот тут еще пару вопросов, если можно коротко. Что касается регионов, Николай, ваш тезка пишет, Калининградская область – особый регион, на ваш взгляд. А вот как вы предлагаете делить налоги между центром и регионами?
Вопрос, какие налоги, опять-таки. Вот фракция «Справедливая Россия за правду» разработала, внесла закон о налоге на роскошь. Что такое налог на роскошь, который правительство на него дало, кстати, отрицательные результаты. Есть все основания считать, что фракция правящей партии попытается также провалить этот закон в новую Государственную Думу, поэтому нам нужна поддержка ваша. Повторю, что такое налог на роскошь, чтобы было понятно, что это касается, ну, прям единиц. Первое. Недвижимость свыше 50 миллионов рублей, автомобили стоимостью выше 8 миллионов рублей, вертолеты и яхты. Присутствующих это касается?
Ни в коей мере.
Нет.
Думаю,
нет.
Что это не касается и 99% отсутствующих в этой студии. Правительство выдает заключение. Нельзя такой налог вводить, потому что якобы двойное налогообложение. То есть о ком заботится правительство?
Ну, может быть, у правительства просто у самого уже
яхты. Да, но как-то все-таки мне кажется, что при оценке законопроектов надо исходить не из собственных интересов, а из интересов государства. Так вот, этот налог мы предложили как раз в федеральный центр отдавать. Знаете почему? Потому что все владельцы, или много очень их вот, подобных вещей, живут в определенном районе, в определенном нашем субъекте. И если мы будем посубъектно их распределять, то в одном будет очень много, в другом мало. Значит, здесь есть смысл в федеральном центре. Ну а так у нас есть генеральный план развития России, который подразумевает равномерное развитие всей территории страны.
Николай, да, напоследок. Вы говорите о том, что важно поддержку, но еще есть такое расхожее убеждение, что не важно, как проголосовали, важно, как посчитали. «Справедливая Россия за правду» подготовила целую армию наблюдателей. Как, по-вашему, этого будет достаточно, чтобы проследить за выборами, чтобы все прошло честно, чисто и прозрачно?
Верите ли вы в справедливость, скажем так, подсчета голосов?
В справедливость подсчетов мы, так сказать, верим, но будучи все-таки людьми адекватными, мы считаем, что 120 тысяч наблюдателей, которые направлены на избирательные участки, это гарантия, что подсчет будет справедливым. Тем более, что голосование проходит в 3 дня. Поэтому мы приглашаем всех, кто желает, готов и может поучаствовать в наблюдении за выборами, присоединиться к системе «Справедливый наблюдатель». Информацию легко найти на сайте партии. А избирателей приглашаю все-таки 19 числа, в последний день, когда легче будет защитить ваш голос, прийти на выборы и поддержать партию «Справедливая Россия за правду», проголосовав за номер 6 в списке в Государственную Думу Российской Федерации.
А почему в последний день легче?
Потому что...
Не лежат бюллетени нигде.
Да, потому что вот человек пришел, проголосовал, наблюдатели есть и 17-го, и 18-го, и 19-го, но 19-го будет сложнее, если, не дай бог, кто-то захочет там результат подкорректировать, ему будет это сделать гораздо сложнее.
Ну, а мы в конце каждого эфира читаем высказывание Иммануила Канта. Николай, к вам будет просьба от 7 до 70 цифру выбрать для того, чтобы мы сегодня какой-то...
А можно цифру 6, потому что это наш бюллетень?
Так, нет, теоретически можно. Тут вот написано. «Я никогда не забуду свою мать, поскольку она зародила и взрастила во мне первые ростки добра. Она открыла моему сердцу красоты природы, она пробудила и развила мое понятие. Ее наставления оказывали постоянное благотворное влияние на мою жизнь».
Профессия мама.
Мне кажется, прекрасная точка в нашей сегодняшней беседе.
Николай Стариков, писатель, общественный деятель, кандидат в депутаты Государственной Думы по списку Социалистической партии «Справедливая Россия за правду» был в нашей студии. Запись эфира на сайте radiokp.ru. Николай, спасибо, удачи и до новых встреч.
Удачи вам.
До свидания.